Теми дня вас знакомит Ольга Коробейникова. Пишите «Свободу в полдень» сегодня в программе. Исполнилось 80 лет председателю Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева о судьбе и будущем правозащитного движения в России. Новый армейский скандал на Дальнем Востоке. В Приморском крае криминальная группировка занималась вымогательством денег у солдат и даже у офицеров. Михаил Трепашкин выиграл у России первое дело в Страсбургском суде. Последняя книга о Гарри Поттере на прилавках сегодня ночью. И сколько будет стоить учеба в московских вузах в новом учебном году. Эти и другие темы, самые интересные в свежих газетах, экономика, новости Москвы и Петербурга в нашей программе. Сегодня исполнилось 80 лет одному из самых знаменитых российских правозащитников, председателю Московской хельсинкской группы Людмиле Алексеевой. 12 мая 1976 года на квартире Андрея Сахарова была созвана неформальная пресс-конференция, на которой физик Юрий Орлов с несколькими своими сподвижниками объявил о создании Московской хельсинкской группы. МХГ, независимое от правительства общественное объединение, должно было следить, как советская власть исполняет обязательства, принятые на себя по Хельсинским соглашениям 1975 года об уважении прав человека и фундаментальных свобод. Последующие годы стали для членов группы не самыми простыми. Были и аресты, и допросы, и вынужденная эмиграция за рубеж. В 1993 году из Англии вернулась в Россию и Людмила Алексеева, которая сменила Кранида Любарского в должности председателя МХГ. Вот что она рассказала в свой 80-й день рождения в интервью «Радио Свобода». Людмила Михайловна, с какими мыслями относительно судьбы российского правозащитного движения вы подошли к сегодняшнему дню? Что изменилось с 1993 года, когда вы вернулись в Россию?
С 93-го, если точка отсчета дела 93-й год, то в России появилось правозащитное движение, которое было почти истреблено в Советском Союзе. А сейчас это правозащитное сообщество, правозащитные организации существуют во всех регионах Российской Федерации. Они объединены в такую правозащитную сеть, которая покрывает всю страну. Мы большие успехи сделали за это время от декларации, что человек имеет права и свободы, и государство должно уважать его права, свободы, его человеческое достоинство. Мы перешли к реальной защите прав и свобод наших граждан от покушения на них со стороны государства и чиновников. Но это если делать точкой отсчета 93-й год. Если делать точкой отсчета конец 20 века, у нас сейчас гораздо более трудные времена, потому что идет наступление не только на правозащитное сообщество, но на конституционные права наших граждан, которые мы защищаем. И сеть это съежилась, некоторые организации под давлением сверху прекратили свое существование или снизили свою активность. Но я продолжаю быть оптимистом. Я верю, мы прорвемся, это все восстановится, и российское правозащитное сообщество, и российское гражданское общество станет вровень по своим возможностям с российской бюрократией, потому что только тогда, когда мы по силам сравняемся, наша бюрократия наконец начнет уважать и соблюдать наши конституционные права. Я не рассчитываю на то, что мы добьемся этого за ближайший год-два, но за ближайшие 10-15 лет, верю, добьемся.
Верите ли вы, что правозащитное движение в России сейчас так же востребовано, как и 30 лет назад?
Правозащитное движение и услуги правозащитников всегда и во всех странах востребованы, потому что нету на свете и не может быть страны, где полностью соблюдаются права человека, где государство не предпринимает на них покушений. Но чем агрессивнее по отношению к гражданскому обществу и по отношению к своим гражданам власть, тем больше востребованы услуги правозащитников в нашем государстве. Мы очень-очень нужны.
Говорила председатель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, которую я и все мои коллеги еще раз поздравляем с 80-летием. В эфире «Свобода в полдень». Комиссия Министерства обороны России во главе с заместителем главы военного ведомства генералом армии Николаем Панковым приступила в Приморье к расследованию информации о фактах рэкета в воинской части. Об этом сообщил сегодня представитель пресс-службы Дальневосточного военного округа. Речь идет о скандале в селе Сергеевка, где, по данным журналистов, местная криминальная группировка избивала и вымогала деньги не только у солдат, но и у командиров воинской части. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Пулеметно-артиллерийская дивизия Дальневосточного военного округа дислоцирована в селе Сергеевка Приморского края. Информацию о конфузе, приключившемся с пулеметчиками-артиллеристами, раздобыли и обнародовали приморские журналисты. Сами военные ее засекретили, и о выволочке, которую местная шпана устроила офицерам дивизии, не распространялись. Пресса же сообщила, военнослужащих части избили пьяные сергеевские хулиганы. В частности, пострадали трое офицеров, несколько прапорщиков и даже гражданские лица. Заодно была обнародована и информация о поборах, которые деревенские регулярно производили в воинском подразделении. Сельский вожак хулиганов Руслан Кобец, он имеет судимости, вымогает деньги для сельского общака у военнослужащих, утверждает пресса. На счетчик поставлена вся дивизия, это 2500 штыков, точнее пулемет. Данью обложены все, включая командиров. По этому поводу в селе Сергеевка нынче большой наезд начальства. Для проверки опубликованной информации прибыла комиссия Минобороны во главе с замминистра генералом армии Николаем Панковым. Подключились и местные правоохранительные органы. Правда, по неофициальным данным, почти все побитые офицеры уже забрали свои заявления из милиции. Хулиган Кобец упросил. А вообще, специфические отношения местных жителей с военнослужащими, особенно в отдаленных гарнизонах, ни для кого не секрет. И все-таки скандал в дивизии вызвал бурю эмоций у приморских читателей прессы. Но возмущаются люди не деревенскими хулиганами, а самими военнослужащими, которые не смогли свою офицерскую честь защитить. В аппарате уполномоченного по правам человека в Приморье затрудняются дать комментарии по поводу очередного беспредела в армии. Рядовых военнослужащих защищать приходилось, но чтобы офицеров от хулиганья, говорит представитель аппарата уполномоченного по правам человека Приморского края Михаил Журавский.
Для нас это неудивительно. В этом же материале есть офицер, который попытался добиться положенной ему зарплаты. И он оказался в изгоях. Стоит только заявить о своих правах в армии, как ты тут же становишься неугодным. Ну вот одно из обращений, характеризующее ту ситуацию, что произошла в Сергеевке. Там командиры оказались не командирами или не офицерами, а было несколько противоположных обращений. Командир оказался настоящим командиром. Он обнаружил, что солдаты вместе с гражданскими пытались разграбить автомашины, на запчасти растащить. Естественно, вынужден был применить физическую силу, защищая то имущество, которое ему верено. В итоге сегодня мы защищаем его, поскольку против него возбуждено уголовное дело. Иначе говоря, с одной стороны происходит деградация в армии, но в армии достаточно много порядочных людей, которые пытаются все же сопротивляться этой деградации, они оказываются ненужными.
Так считает сотрудник аппарата, уполномоченного по правам человека Приморского края Михаил Журавский. Марина Лобода для «Радио Свобода» Владивосток.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут в эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Грозном обстрелян милицейский патруль. Один человек погиб, еще один получил ранение. Глава московской хельсинкской группы, одна из самых авторитетных российских правозащитников Людмила Алексеева, отмечает сегодня 80-летний юбилей. Мэр Архангельска Александр Донской освобожден из-под стражи. Такое решение принял Октябрьский суд города, отклонив ходатайство прокуратуры об аресте чиновника. На президентских выборах в Нагорном Карабахе лидирует Бако Саакян, бывший глава службы безопасности этой самопровозглашенной республики. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Три спектакля канадского режиссера Робера Лепажа на Московском международном фестивале имени Чехова. Выставки «Дворы Петербурга» и «Жители Петербурга». Выступление алтайского музыканта Нагона Шумарова в Москве. И книга «Погромов» 1918-1922. Эти и другие сюжеты сегодня в 2 часа дня, как всегда в это время по пятницам, в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. И снова со мной в студии Дмитрий Морозов. Еще раз добрый день, Дмитрий.
Приветствую.
Очередное предложение по пенсионной реформе поступило в Госдуму. И сегодняшний «Коммерсант», как я вижу, посвящает этому статью на первой полосе. Давайте расскажем нашим слушателям, в чем его суть.
В распоряжении издания оказался проект закона о внесении изменений в закон об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации. Депутат Госдумы Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, который обещает произвести революцию на рынке пенсионных накоплений. Дело в общем, сейчас порядка 260 миллиардов рублей, это более 10 миллиардов долларов пенсионных накоплений, граждан, не выбравших для управления накопительной части пенсии ни государственный пенсионный фонд или частную управляющую компанию, которая находится в управлении государственной управляющей компании Банк развития Внешэкономбанк. Так достаточно путано все это сформулировано. Ну, а вот эти люди, которые не выбрали для управления накопительной части пенсии, называются молчуны. Такой вот термин изобретен. Так вот, доходность этих денег составила порядка 20%. Это довольно приличная сумма. И таким образом, выбор будущего пенсионера теперь звучит так. Или выбирается негосударственный пенсионный фонд, или твоими накоплениями распоряжается конкретная управляющая компания в рамках описанной ее портфелями стратегии, продолжает издание. Или команда государства и частных компаний, составляющих агрегированный портфель. У молчуна, таким образом, выбора нет. Его деньгами будет управлять только команда. И вот несколько комментариев, которые приводит «Коммерсант». Президент Первого национального пенсионного фонда Виталий Плотников. При переводе средств молчунов в управляющие компании они хотя бы не будут терять деньги. Гендиректор Тринфик у компании Роман Соколов недоволен. Теряется стимул для перехода граждан в управляющие компании. Заместитель главы компании «Уралсиб» Наталья Плугарь. Это лучший вариант Минздравсоцразвития, предлагавшего ликвидировать накопительную часть пенсионной системы. Гендиректор компании «Капитал» Евгений Зайцев приводит главный аргумент. Прошедшие годы показали, что эффективность управления пенсионными деньгами у частных компаний выше. Ну, а резюмирует «Коммерсант» все это дело следующим образом. Документа нет в базе данных Госдумы, и ведомство его не комментирует. Простой судьбы, значит, для этого документа, призванного произвести пенсионную революцию, ждать не приходится.
Что ж, к рассмотрению этого документа Дума вернется, судя по всему, уже после каникул. Спасибо, Дмитрий. Самые интересные темы в сегодняшней российской прессе мы обсуждали с Дмитрием Морозовым. Вы слушаете «Свободу в полдень». Бывший полковник ФСБ России Михаил Трепашкин, обвиненный в разглашении государственной тайны, выиграл у России дело в Страсбургском суде по правам человека. Пока речь идет лишь о нарушении правил содержания под стражей, которое российское государство должно будет компенсировать суммой в 3000 евро. В этот же день в Москве прошел пикет в поддержку Трепашкина. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
Европейский суд рассмотрел только первую жалобу в деле Михаила Трепашкина. 3000 евро. Такова компенсация, которую суд требует возместить заключенному за то, что условия содержания под стражей, в которых находился Трепашкин, не соответствовали норме. Говорит координатор Московского отделения движения за права человека Михаил Кригер.
Страсбург в такой вот довольно комичной, на мой взгляд, форме удовлетворил жалобу о пыточных условиях содержания в Дмитровском ИВС и Волоколамском СИЗО. Что касается другой жалобы на незаконный арест, то суд, значит, посчитал, что она якобы была удовлетворена Дмитровским судом, по которой, значит, вот была еще присуждена в те времена еще компенсация Михаила Ивановича. Смехотворная, но тем не менее, значит, вот суд европейский счел, что, так сказать, этот вопрос компенсирован. Что касается основных жалоб по фабрикации его, так сказать, вот дела, то не их еще не дошла очередь, и они находятся, так сказать, в стадии коммуникации. То есть нашему правительству заданы вопросы относительно этого. Ну, вот сейчас идет такая переписка.
На Триумфальной площади вчера прошел санкционированный столичными властями пикет в поддержку Михаила Трепашкина. В нем приняли участие около 20 человек. В руках они держали плакаты «Трепашкин. Совесть ФСБ. Руки прочь от Трепашкина». Участники акции раздавали прохожим брошюры и диски с историей дела политзаключенного. Говорит Михаил Кригер.
Состояние здоровья у него тяжелое, у него все-таки бронхиальная астма, и с того момента, как 9 марта он был посажен в ПФРС, он лишился даже того минимального медицинского обслуживания, которое у него было до этого. То есть, если до 9 марта он находился на участке колонии поселения. Ну, там можно еще много спорить о том, насколько это был участок колонии поселения. Но, тем не менее, он имел возможность какие-то лекарства закупать. То есть сейчас, вот буквально с 9 марта, он фактически вот до начала июля сидел в одиночке. Сейчас, по-моему, даже сидит в камере на двоих человек. Но, тем не менее, того необходимого лечения он не получает. Здоровье, соответственно, ухудшается. Давайте доживем до того времени, когда будет рассматриваться вопрос о фабрикации дела.
Михаила Трепашкина обвиняют в разглашении государственной тайны. По версии обвинения, он в период с 1984 по 1997 год, работая в КГБ, копировал служебные документы и незаконно хранил их у себя дома. Экспертиза признала секретными около 30 документов. Правозащитники считают, что Михаила Трепашкина преследует ФСБ в связи с тем, что он занимался расследованием взрывов домов в Москве и открыто подозревал в этих терактах сотрудников ФСБ. Сейчас адвокат отбывает наказание в колонии поселений Нижнего Тагила. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о событиях, которые давно ждали многие россияне, украинцы и жители Белоруссии. С сегодняшнего дня Польша существенно упрощает правила найма на работу граждан из этих стран. Отныне для них открыты все сферы производства, отменены специальные разрешения для трудоустройства и упрощен визовый режим. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
До сих пор для того, чтобы взять на работу гражданина России, Украины или Белоруссии, польский работодатель должен был обратиться на биржу труда в своем городе, и если среди поляков, которые числятся безработными, требуемый специалист не находится, лишь тогда можно было получить разрешение на прием иностранца, стоившее, кстати, около 350 долларов. В прошлом году правила трудоустройства россиян, белорусов и украинцев были упрощены, но это касалось только желающих работать в сфере сельского хозяйства. Теперь упрощенные правила распространяются на все сферы польской экономики. Для того, чтобы получить польскую визу на 3 месяца с правом работы в стране, теперь достаточно лишь предъявить в консульстве Польши, например, в Калининграде, справку от польской фирмы, в которой указано, что эта фирма намерена предоставить заявителю работу в Польше. Граждане России, Украины и Белоруссии смогут работать в Польше 2 раза в год, каждый раз не более чем 3 месяца. Министр труда и социальной защиты Анна Калята заявила, что упрощение порядка трудоустройства граждан соседних стран связано с нехваткой рабочих рук в самой Польше. После вступления Польши в Европейский Союз на работу в страны Западной Европы выехало по разным подсчетам от 1,5 до 2,5 миллионов поляков. Рынок труда не был подготовлен к такому оттоку рабочей силы, поэтому в ряде отраслей, прежде всего в строительстве, сельском хозяйстве, легкой промышленности, здравоохранении и сфере обслуживания, сложилась критическая ситуация. Ряд фирм просто не могут развиваться из-за нехватки квалифицированных кадров. Очень трудные условия. У нас не хватает людей, несмотря на то, что зарплаты пошли вверх, причем значительно. Штукатуров, каменщиков сложно найти хороших, поэтому даже пришлось отказаться от одного объекта, чтобы от работы фирма отказывалась. Давно такого не было. Говорит Марек Бурачковский, заместитель директора одной из варшавских строительных фирм. Ситуация осложняется в связи с тем, что Польша вместе с Украиной выиграла право проведения у себя чемпионата Европы по футболу в 2012 году. По подсчетам специалистов, для того, чтобы подготовиться к проведению чемпионата, построить необходимое количество стадионов, гостиниц, дорог, нужно будет дополнительно около 300 тысяч строителей. Между тем, в Министерстве труда признаются, что еще одна причина упрощения правил приема иностранцев на работу – мотивировать на поиск работы собственных граждан, ведь в результате конкуренция на рынке труда станет более острой. На сегодняшний день, несмотря на нехватку рабочих рук, в Польше официально насчитывается около 2 миллионов безработных. Что касается средней заработной платы, то в Польше в минувшем году это было 690 долларов, в Варшаве примерно 940. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас о новости, которая не связана с политикой. Ровно в полночь с пятницы на субботу в Англии и во всем мире начнется продажа последней книги из знаменитой волшебной саги о Гарри Поттере. В российском переводе эта книга выйдет только 1 ноября, а английским оригиналом московские книжные магазины обещают начать торговать сегодня с 3 часов ночи, поскольку точкой отсчета премьеры стало именно лондонское время. Из британской столицы передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
7-й роман о Гарри Поттере поступит в продажу 21 июля, сразу после полуночи. В этот же момент в интернете начнется живая трансляция авторского чтения отрывков из книги. Автор Джоан Роулинг будет раздавать автографы и читать свой последний роман ночью в Музее естественной истории в Лондоне. Впервые в истории все версии этой книги выйдут в свет одновременно. 7-й роман об учениках школы волшебников в Хогварте, название которого можно перевести как «Гарри Поттер и гробницы смерти», появится как обычное издание, подарочная версия для слабовидящих и издание шрифтом Брайля, а также как аудиокнига. Общая длительность аудиокниги составляет 24 часа и 1 минуту. Как и прежние романы Роулинг, начитывал книгу британский актер и писатель Стивен Фрай, известным российским зрителям по сериалу «Дживс и Вустер» или по роли Оскара Уайлда. Аудиокнига в его исполнении – это отдельное лакомство для любителей истории о Гарри Поттере. На интернет-сайте издательства лежит небольшой ролик.
Hello there, Stephen Fry here. Guess what?
Я только что закончил зачитывать роман Джейки Роулингс, и он великолепен. Впервые в истории эта запись пойдет в продажу в один момент с книгой. Конечно, я не могу раскрыть вам, что происходит в истории, но скажу напоследок вот что. Как говорят в Хогварте...
Драго Дормиенс Нунквам Титиландус. As they say at Hogwarts.
Общий тираж первого издания – 12 миллионов. Только в одном интернет-магазине роман заказали более 2 миллионов человек. Это бьет все мировые рекорды. Ни одна книга не получала еще столько предварительных заказов. Неудивительно, что еще до появления книги на прилавках возникло несколько скандалов. И тут прослеживается интересная динамика современного рынка. Если раньше для книготорговцев выход новой книги о Гарри Поттере было манной небесной, то теперь торговые сети сражаются за максимальную скидку, которую они могут предоставить покупателям. При том, что рекомендованная розничная цена на этот роман в Британии 17 фунтов 99 пенсов, продавцы выставляют его по цене в 2 раза ниже, а на интернет-аукционе книгу можно найти даже за 6 фунтов. Сильнее всего это скидочное соревнование бьет по небольшим частным книжным магазинам с меньшим оборотом. Несколько раз в сети попадались попытки хакеров обнародовать сюжет или даже целый текст романа. Предположения о нескольких версиях окончания саги о школе волшебников будоражат умы поклонников. Ходят слухи и о вирусе, замаскированном под архив с текстом книги. Но все это незначительный урон, если учесть, что только в Британии почта готовится отослать покупателям 600 тысяч уже проданных экземпляров. Для Радио Свобода из Лондона, Елена Воронцова.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня вечером в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» выйдет в эфир программа «Время гостей». О ситуации вокруг косовского кризиса будут беседовать политолог Сергей Романенко и временный поверенный в делах Сербии в России Елица Курьяк. Ведет программу Виталий Портников. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга, повышение расценок на обучение в столичных вузах, газеты Омской области о пафосном открытии Успенского собора в Омске, экономика, россияне выступают за государственное регулирование цен на хлеб и спорт, допинговый скандал в российской легкой атлетике. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Грозном убит сотрудник милиции. Еще один ранен, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Милицейскую машину обстреляли в ночь на пятницу в заводском районе чеченской столицы. В Сунжинском районе Чечни задержаны 2 местных жителя, которых подозревают в причастности к обстрелу милиционеров в станице Асиновская в ночь на четверг. Тогда 2 сотрудника МВД были убиты, 4 получили ранения. Глава Московской хельсинской группы, одна из самых авторитетных российских правозащитников Людмила Алексеева, отмечает сегодня 80-летний юбилей. Мэр Архангельска Александр Донской, освобожденный из-под стражи, такое решение принял Октябрьский суд города, отклонив ходатайство прокуратуры об аресте чиновника. Донской был задержан в среду, ему было предъявлено новое обвинение в злоупотреблении полномочиями. На президентских выборах в Нагорном Карабахе лидирует Бака Саакян, бывший глава службы безопасности этой самопровозглашенной республики. За него, по данным местного ЦИК, проголосовали 85% избирателей. Окончательные результаты выборов могут быть объявлены уже сегодня к вечеру. Израиль начал освобождать палестинских заключенных, подавляющее большинство из них – боевики партии ФАТХ, лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Сегодня утром первая группа заключенных была вывезена из тюрьмы на юге Израиля. Их доставят в Рамаллах на западном берегу Иордана, где находится резиденция Аббаса. В Лиссабоне сегодня продолжится встреча Ближневосточного квартета. Представители ООН, ЕС, России и США второй день ищут возможности для возобновления мирного процесса между палестинцами и Израилем. Трое британских военнослужащих убиты на юге Ирака. Боевики обстреляли из минометов британскую военную базу в городе Басра. Сегодня же стало известно, что Дания эвакуировала из Басры около 200 граждан Ирака. В Афганистане похищена группа граждан Южной Кореи, около 20 человек. Автобус с корейцами был захвачен на шоссе, ведущем из Кабула в Кандагар. Похищение, скорее всего, совершили талибы, считают власти.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве продолжают выяснять, кто должен вести строительство на месте снесенной гостиницы «Россия». А в Санкт-Петербурге объявлен конкурс на сооружение тюрьмы для выдворяемых из города иностранцев-нелегалов. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Москва. Арбитражный суд столицы продолжит сегодня рассмотрение иска компании «Мана» по признанию недействительным конкурса по выбору инвестора строительства многофункционального комплекса зданий на месте гостиницы «Россия». Правительство Москвы в марте этого года отменило итоги конкурса на строительство зданий на месте гостиницы «Россия», однако инвест-контракт с компанией «Девелопмент», которая выиграла конкурс, отменен не был. Компания «Мана» просит арбитражный суд признать недействительным и инвестиционный контракт между городским правительством и компанией Development. Петербург. Городской строительный комитет объявил конкурс на строительство тюрьмы для выдворяемых из Петербурга иностранцев. Здание должно быть рассчитано на 300 человек. Разместится оно в Красном селе на месте бывшего училища и будет обнесено колючей проволокой. Граждан других стран будут селить по 3 человека в помещении. Предел финансирования проекта – 157 миллионов рублей. Срок сдачи – конец следующего года. Москва. На Хорошевском шоссе в ближайшее время будет построен Национальный музей авиации и космонавтики, гостиница и торгово-выставочный комплекс. Соответствующее распоряжение уже подписано городскими властями. Петербург. Источник питьевой воды для Петербурга, Ладожское озеро, загрязняется из-за прямого сброса сточных вод и несанкционированных свалок. Таков вывод международной экологической экспедиции «Ладожское кольцо», в которой приняли участие более 20 членов разных экологических организаций России, Финляндии и Великобритании. Экологи всерьез обеспокоены вырубкой лесов в районе Приладожья и крупномасштабными планами по разработке щебеночных карьеров, сообщил руководитель Центра экологических инициатив Александр Федоров.
Руководство Карелии северо-западной Приладожье отвело 280 тысяч гектаров леса под лесоразработки. Это треть всех лесов, которые там находятся. Кроме того, принято решение о масштабном развитии горнодобывающей промышленности в регионе Приладожье. Такое крупное развитие многочисленных карьеров поставит крест на планах создания национального парка «Ладожские шхеры».
Москва. В столичных школах с 1 сентября будет введен запрет на использование автоматов для продажи пищи. Чиновники решили, что такие автоматы наносят вред здоровью школьников. Дети бесконтрольно покупают в них сладости и отказываются питаться здоровой пищей в школьных столовых. Кроме того, в автоматах трудно проверить срок годности продаваемой продукции. Теперь в школах будут организовываться витаминные бары, и в буфетах будет введено специальное диетическое меню для детей с нарушением пищеварительной системы, диабетиков и аллергиков. Петербург. В субботу, 21 июля, над акваторией Финского залива, прилегающей к территории парка 300-летия города, пройдут демонстрационные полеты по авиационному слалому и высшему пилотажу Red Bull Air Race. Как заявили организаторы мероприятия, при удачном проведении демонстрационных полетов они надеются на внесение Петербурга в официальный календарь гонок 2008-2010 годов. Зрители увидят такие фигуры высшего пилотажа, как полукубинская петля, лезвие ножа и полеты по сложной траектории на высоких скоростях. Новости Москвы и Петербурга. 20 июля. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ректораты московских вузов начали публиковать новые расценки на платное обучение. В этом году информация о стоимости учебы доводится до сведений абитуриентов с опозданием. Эта кампания должна была начаться еще в конце мая, но была сдвинута для того, чтобы не отпугнуть потенциальных студентов и узнать предложения конкурентов. Каждый год стоимость обучения растет, и нынешний не стал исключением. В этом году в столице она увеличилась на 15%. Самыми дорогими вузами, как и в прошлом, в Москве оказались Высшая школа экономики, МГИМО, Университет дружбы народов. Стоимость учебы в них на некоторых факультетах превысила 10 тысяч долларов в год. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Российское образование дорожает каждый год. Происходит это с легкой руки правительства, разрешившего вузам в кризисное время обучать студентов на коммерческой основе. Сегодня финансовые проблемы учебных заведений не стоят так остро. Большинство столичных университетов имеют статус государственных учреждений и финансируются исправно. Будущее высшего образования с экономической точки зрения тоже не вызывает тревог, говорит сотрудник независимого рейтингового агентства «Рейтор» Алексей Чеплыгин.
Платные образовательные услуги приносят, в общем, какой-то дополнительный доход вне зависимости уже от объемов бюджетного финансирования. Хотя, конечно, что касается государственных вузов, то самые такие крупные вузы, они все равно продолжают в основном жить на бюджетные деньги. Но это касается, конечно, самых наших основных университетов, таких как Национальное достояние МГУ, там, СПбГУ, ну и крупные другие университеты типа МГИМО, Бауманки, РУДН-а и всех прочих.
Все остальные вузы, получающие доход от платного образования, по официальной версии тратят деньги на развитие. Однако проследить статью расходов этих средств достаточно трудно, считает Алексей Чеплыгин.
Обычно создается фонд при вузе, фонд развития, которым распоряжается ректор. Каждый из факультетов имеет аналогичный фонд развития. Считается, что большая часть идет на дополнительные зарплаты профессорско-преподавательскому составу, на закупку нового оборудования, на разработку новых образовательных программ. Проследить это крайне трудно, потому что все деньги проходят, легальные, естественно, деньги, через казначейство. И туда доступ получить могут лишь такие аудиторы, как Счетная палата, ну, может быть, еще какие-то государственные контролирующие органы. А с другой стороны, может, этого и не произойдет. Может быть, они не так будут эффективно расходоваться. Ну, как обычно в нашей стране и бывает. Большая часть этих средств может пойти по другим путям.
Коммерческие вузы – это сегодня почти бизнес-структуры. Не имея государственного заказа, они работают без бюджетных вливаний, на деньги учредителей и в большей степени за счет средств, получаемых от платных услуг. По этой причине поступить в такое учебное заведение может абитуриент не всегда с качественным школьным образованием, говорит Чеплыгин.
Отбор существует лишь в нескольких вузах. Конкурсы выше единицы только в нескольких крупных вузах, бренды которых созданы еще в советское время. А так все вузы, тем более предлагающие платные услуги, они заинтересованы в том, чтобы все, абсолютно все места были заполнены.
В этом году число абитуриентов по сравнению с прошлым значительно ниже. По данным агентства «Рейтор», выпускников столичных вузов 2007-го примерно на 12-15 тысяч меньше, чем это было год назад. В связи с этим возможно некоторое снижение цен за получение высшего образования. Делать прогноз, когда это случится, Алексей Чеплыгин опасается.
Родители поняли, что инвестиции в образование – это хороший вид инвестиций. Они обязательно в будущем отобьют. Мой опыт уже начинает показывать, что наличие диплома о высшем образовании все-таки повышает твои шансы на продвижение по карьерной лестнице, на вход на рынок труда. Второе образование, особенно из области бизнес-образования или государственного администрирования, еще повышает шансы на продвижение по карьерной лестнице. Следует ожидать, что в течение 10 лет, даже получая зарплату, молодой человек возвращает вот эти вот инвестиции, а особо продвинутые в карьерном смысле могут и там за 2-3 года.
То, что деньги являются залогом успеха при поступлении в вуз, считает подавляющее большинство. Это доказывает проведенный в начале этой недели опрос почти 2000 россиян. Как отвечали респонденты на вопрос, что, на ваш взгляд, более необходимо для поступления в высшее учебное заведение, рассказывает социолог Левада-центра Олег Савельев.
Деньги, сказало 67% опрошенных россиян. Знания 17%, связи 13%, а 3% россиян затруднилось дать определенный ответ на этот вопрос. Второй вопрос этого исследования звучал так. В пору вступительных экзаменов часто говорят о нарушениях при приеме в вузы, взятках, блате и тому подобное. Какая часть студентов, на ваш взгляд, поступает сейчас в вузы за взятки или по блату? Незначительная часть, сказала 9% россиян. 64% россиян считает, что за взятки и по блату поступает от трети до двух третей абитуриентов. Практически все поступают вузы за взятки и по блату, сказала 16% россиян. 11% не смогло дать определенный ответ.
Ректораты до последнего момента оттягивают публикацию расценок на обучение в вузе. Они ждут аналогичной информации от коллег из других институтов. Ориентир идет на самые высокие планки. В первую очередь это касается популярных факультетов – юриспруденция, экономика и менеджмент, информационные технологии и ставший востребованным в последние годы сервис и туризм. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Омске в минувшие выходные был официально открыт Успенский собор, самый громкий проект местного губернатора за время его правления. Местные журналисты, однако, отнеслись к этому событию с определенной долей иронии. Почему? Ответ в обзоре прессы Омской области, который подготовила Татьяна Кондратовская.
Омские газеты на этой неделе сообщают об открытии в минувшие выходные Успенского собора. Он построен в центре Омска на месте собора, снесенного 70 лет назад по решению обкома партии. Как заявил губернатор Леонид Полежаев, для него собор – это покаяние за грехи тех, кто его уничтожил. Такое прощание с коммунистическим прошлым цитирует областной омский вестник. А независимые коммерческие вести публикуют фотографии главных участников церковной церемонии – бывших советских и партийных служащих, а ныне руководителей области и города, чиновников и депутатов. На литургию в храм пускали по пригласительным билетам, поэтому места перед алтарем заняли столоначальники разного уровня. Вес церемонии придали гости – митрополит Климент и кинорежиссер Никита Михалков. Между Никитой Сергеевичем и губернатором каким-то чудом оказалась богомольная старушка. Но когда пришел бывший первый секретарь горкома КПСС, спикер законодательного собрания Владимир Варнавский, охрана быстро унесла бабушку на другое место. Очень уж она контрастировала с верующими в шикарных костюмах. К тому же она крестилась и била поклоны, а чиновники стояли, как футболисты перед пенальти. По наблюдениям журналиста вашего «Ореола», отвыкшие от долгого стояния чиновники выдерживали в душном помещении часа по два, а потом уходили, сославшись на неотложные дела. Вечером началась так называемая светская церемония. Щедро оплаченные из областного бюджета столичные артисты не скупились на словословие в адрес омского губернатора. Как пишут коммерческие вести, ближе к полуночи праздник превратился в оду только одному человеку, и им был не митрополит. Городское новое обозрение опубликовало рейтинг упоминаемости омских персон и организаций. Губернатор Леонид Полежаев по числу упоминаний в прессе опережает и посетившего Омск министра экономического развития Германа Грефа, и митрополита Феодосия, и всю хоккейную команду «Авангард», и даже сам Успенский собор. Посмотришь на цифры, и сразу понятно, кто для Омской области важнее всего. За 15 лет пребывания Леонида Полежаева у руля области бюджетные деньги щедро тратились на церковные нужды. Однако коммунисты ни разу не высказались против небывалого единения церкви и государства. На этой неделе их терпение кончилось. К открытию собора областные власти упрятали в саркофаг памятник Ленину, стоящий напротив собора. Вокруг памятника возвели леса и обернули его сеткой. Как пишет «Красный путь», иначе как кощунством и фарисейством подобное не назовешь. Секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Александр Кровец, рассказал сайту «Открытый Омск», что областные чиновники скрывают, кто отдал приказ упаковать Ленина. Зато они уверены, что скоро получат в Москве разрешение на демонтаж скульптуры. Чтобы уж совсем ничего не напоминало о коммунистическом прошлом нынешних властей. Тем временем газета «Нос» узнала, что городские власти озабочены наличием в Омске представителей других официально зарегистрированных религий. Мэр Виктор Шредер распорядился найти нетрадиционные меры для идеологической борьбы против нетрадиционных религий, чтобы омичи верили в Бога так, как считают правильным власти. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Грозном обстрелян милицейский патруль. Один человек погиб, еще один получил ранение. Глава московской хельсинской группы, один из самых авторитетных российских правозащитников, Людмила Алексеева, отмечает сегодня 80-летний юбилей. На президентских выборах в Нагорном Карабахе лидирует Бако Саакян, бывший глава службы безопасности этой самопровозглашенной республики. Израиль начал освобождать палестинских заключенных. Подавляющее большинство из них – боевики партии ФАТХ, лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Жители России вполне определенным образом отреагировали на сообщение о повышении цен на хлеб. Если верить опросам социологов, подавляющее большинство россиян выступает за возвращение государственного урегулирования этих цен. Новости экономики у Ивана Трефилова.
Большинство российских граждан, 88%, считает необходимым введение государственного регулирования цен на хлеб, тогда как только 9% уверены, что этого делать не следует. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в середине июля аналитическим центром Юрия Левады. Отвечая на другой вопрос, 82% респондентов заявили, что в стране необходимо ввести дотации на хлеб для малоимущих слоев населения. 14% выступают против этого, а 4% не смогли ответить, нужны или нет такие дотации. Ассоциация российских банков предлагает внести изменения в законодательство, дающие банкам право в определенных случаях отказываться от исполнения договора банковского счета. Как считают ее эксперты, это должно происходить, если у банка есть обоснованные подозрения по операциям клиента. Если при открытии счета были предоставлены недостоверные или недействительные документы, а также если клиент проводит запутанные или необычные сделки, экономический смысл которых непонятен. Германский концерн «Сименс» начинает сегодня производство высокоскоростных поездов, предназначенных для эксплуатации в России на направлениях Москва-Санкт-Петербург и Москва-Нижний Новгород. В декабре 2004 года государственная компания «Российские железные дороги» и «Сименс» подписали соглашение на поставку 60 таких поездов ориентировочной стоимостью 1,5 миллиарда евро. При этом отмечалось, что их выпуск должен быть организован в России. Однако новое руководство РЖД изменило условия соглашения, согласившись купить у «Сименс», начиная с 2008 года, 8 высокоскоростных поездов, произведенных в Германии. Стоимость контракта почти 280 миллионов евро. Кроме того, еще 300 миллионов евро «Сименс» получит за обслуживание этой техники в течение 30 лет. Польша с сегодняшнего дня упрощает въезд в страну трудовых мигрантов из России, Украины и Белоруссии, желающих получить там работу, сообщил представитель Министерства труда и социальной политики. По новым правилам, польские предприятия всех отраслей экономики получают право дважды в год принимать на работу на срок до 3 месяцев граждан России, Украины и Белоруссии, причем порядок получения въездных виз для них будет упрощен. По оценке Министерства труда, Польша ежегодно нуждается в 500 тысячах иностранных рабочих, прежде всего в сельском хозяйстве и строительстве. Кроме того, ей требуются квалифицированные инженеры и работники системы здравоохранения. Официальный курс доллара на сегодня 25 рублей 42 копейки, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 9 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Иван Трефилов о главных новостях в российской и мировой экономике. В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу завершит спортивный обзор. И снова со мной в студии наш обозреватель Алексей Кузнецов. Еще раз добрый день, Алексей.
Добрый день, Марк. Сегодня в выпуске: Михаил Расмуссен остается лидером велогонки Тур де Франс, очередные проблемы с допингом у российских легкоатлетов, и Гус Хидинг провел в России уже год в промежуточные итоги. Об этом после выпуска спортивных новостей. 12-й этап престижной многодневной велогонки Тур де Франс протяженностью 182 километра между Марселем и Монпелье выиграл Роберт Хантер из Южной Африки. Вторым на финише был Фабиан Кончелара из Швейцарии, третьим Мурильо Фишер из Бразилии. В общем зачете по-прежнему впереди датчанин Михаэль Расмуссен, его ближайшие преследователи испанцы Алехандро Вальверде и Иван Майо. Игорь Андреев вышел в третий круг теннисного турнира в Амерсфорте, победив итальянца Филиппа Валандри. На турнире в Лос-Анджелесе Марат Сафин во втором круге победил Георга Бастля из Швейцарии. Там же Дмитрий Трусунов сегодня уступил американцу Винсенту Спейди. На турнире в Палермо Екатерина Бычкова проиграла во втором круге Агнеш Жавае из Венгрии, а в Цинциннате россиянка Елена Веснина нанесла поражение Мэй Юань из Китая. Футбольная сборная Аргентины вышла в финал молодежного чемпионата мира. Возраст игроков до 20 лет. Турнир проходит в Канаде. В полуфинале Аргентина победила команду Чили 3-0. И теперь в финале аргентинцы сыграют со сверстниками из Чехии. Вчера прошли первые матчи первого отборочного раунда футбольного кубка УЕФА. В двух из них латвийские команды встречались с белорусскими. Обе встречи завершились в ничью 1-1. Металлург из Латвии сыграл с Динамо из Бреста, а другое Динамо Минская в гостях сыграла в ничью также со счетом 1-1 с латвийским клубом «Сконта». Всемирное антидопинговое агентство распространило информацию о том, что одна из лучших российских легкоатлеток, рекордсменка мира, лидер сезона в метании молота, 23-летняя Татьяна Лысенко, поймана на употреблении допинга. Эти и другие новости из мира легкой атлетики в обозрении Елены Приходько.
Самые очевидные вопросы – почему антидопинговое агентство раскрыло результаты анализа сейчас, в то время как был взят он накануне международного турнира в Дохе 9 мая? И главное, почему допингом вдруг стал препарат, отсутствующий в запрещенном списке ВАДА? Сотрудники лаборатории классифицировали препарат, найденный в крови россиянки по классу С4, агенты с антиэстрогеновой активностью. Если объяснять популярно, антиэстрогенты блокируют в организме женские гормоны. Лысенко выиграла 5 турниров подряд 26 мая в Сочи с результатом 78-61, рекорд мира, который Международная ассоциация легкоатлетических федераций пока не ратифицировала. 9 июня в Жуковском, 24 июня на Кубке Европы в Мюнхене, 27 в Остраве и 4 июля в Загребе. Уже через месяц россиянка в составе сборной России должна отправиться на чемпионат мира в Осаку. Но вот поедет ли, теперь вопрос. Пока все фигуранты этой истории от комментариев отказываются, говоря, что не понимают, что, собственно, комментировать. Наверное, стоит дождаться результатов пробы Б, а также подробных объяснений ВАДА о том, почему допингом названо средство, не указанное в допинговом списке. Но скандалы скандалами, а летний легкоатлетический сезон в самом разгаре. В минувший уикенд в подмосковном Жуковском на стадионе «Метеор» определились чемпионы России в беге над 10 тысяч метров у мужчин и женщин, а также в десятиборье у мужчин и семиборье у женщин. По результатам этих соревнований путевки на чемпионат мира заработали 4 легкоатлета. Многоборцы Анна Богданова, Ольга Курбан и Алексей Сысоев, установивший рекорд России среди молодежи, а также чемпионка России в беге на 10 тысяч метров Инга Абитова. Таким образом, в настоящее время участие в чемпионате мира гарантировали себе уже как минимум 33 спортсмена. Мы же продолжаем начатый на прошлой неделе разговор с чемпионкой России, участницей Афинской Олимпиады, семиборкой Светланой Соколовой, которая на сей раз рассказывает об особенностях выступления в многоборье, а также о любви публики к этому прекрасному виду спорта.
Ну, если учесть, что отдельные виды они могут за сезон сделать 20-30 стартов, соответственно, у нас за сезон максимум 4-5 стартов, если можно сделать, то это все, что можно выжать из организма. Просто нужно правильно распределять либо силы, либо свои возможности. И какой-то старт где-то послабже выступить, а на каком-то старте нужно показать все, что ты имеешь.
Многоборок никто не знает, и многоборцы известны единицы, но в личных видах гораздо больше и какой-то популярности, и опять-таки финансового благополучия. Почему, вот на ваш взгляд, такой несправедливость?
Да, вот тут вы правильно заметили, что многоборье такой вид спорта, что его не всегда транслируют по телевизору. Даже сейчас проходил вот тот же Кубок Европы по многоборьям, никаких трансляций ни по телевидению, ни по радио. Даже в интернете не было никаких ни протоколов, хотя буквально дней 10 назад проходил Кубок Европы по отдельным видам. Была полная трансляция по телевизору и показывали, как бы, а тут обидно, конечно, что нас, может быть, ну не то, что не любят, неформатные, наверное, мы, но это очень интересно. Это, я думаю, намного интереснее, нежели смотреть за какими-то там постоянными этими бегами, когда они бегут, 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 а у нас как бы соперничество каждый вид. И получается так, что ты где-то один вид проиграл, ты на втором и на третьем виде можешь так отыграться, что выйти в лидера, а на четвертом опять упасть намного интереснее. Но обидно, что нас, может быть, и любят, но не показывают, не транслируют. И вот насчет этого очень, конечно, обидно. В том же сейчас в Щёцине на Кубке Европы стадион был полный. Тот же, например, Гёцес, коммерческий старт, люди приезжают туда отдыхать и смотреть, они знают, что это такое, что это интересно. На наши соревнования приходят люди, которые знают. Понятно, что со стороны какой-то человек, он никогда не пойдет. Поэтому у нас уже свой круг тех же зрителей на любых соревнованиях, как бы все равно соревнования из года в год повторяются, где-то они проходят в одних и тех же городах. И на каждых соревнованиях я не могу сказать, что у нас пустые стадионы. И да, на России, конечно, это все совершенно по-другому, а на выездах, на кубках, на Европу, на мирах, на чемпионатах Европы, в основном, да, в основном болельщики, если приходят, то уже даже знают, за кого болеть, и люди, знающие именно многоборье.
Елена Приходько побеседовала с чемпионкой России, участницей Олимпиады в Афинах Семиборкой Светланой Соколовой. Сегодня в газете «Известия» подводятся промежуточные итоги года с тех пор, как Гус Хиддинк стал главным тренером сборной России по футболу. «Известия» отмечают, что, во-первых, главный итог – это омоложение состава команды, во-вторых, расширение географии выступлений сборной в своей стране и продвижение на 16 ступенек, так сказать, в рейтинге Международной федерации футбола. Никита Симонян, ветеран российского и советского футбола, считает, что главный плюс в том, что Хиддинк привлекает в команду молодых игроков и работает на перспективу. Подробнее в сегодняшнем выпуске «Известий». Кроме того, сегодня продолжатся теннисные турниры в Амерсфорте, Лос-Анджелесе, Цинциннати и Палермо. Пройдет очередной этап велогонки Тур де Франс, матч чемпионата России по футболу «Динамо Амкар» и встречи чемпионата Европы для футболистов не старше 19 лет в Австрии. Напомню, что на интернет-сайте «Радио Свобода» всегда можно прочесть и новости, и комментарии экспертов. Наш адрес www.svobodanews.ru. Всего доброго, Марк, вам слово.
Спасибо, Алексей. О главных спортивных событиях Алексей Кузнецов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире ток-шоу «Личное дело». Сегодня речь пойдет о пожилых людях. Что мы можем сделать для них? Чем мы можем скрасить их старость? Каковы особенности общения с пожилыми людьми? Почему для одних старость – это мучение, а для других, которых, увы, намного меньше, это лучшее время жизни? На эфир приглашены психолог и культуролог Оксана Орлова и писатель и психолог Екатерина Михайлова. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрыв в центре Нью-Йорка не имеет никакого отношения к терроризму.
Мне Скотланд Ярд рекомендовал уехать из страны.
Это делается не для того, чтобы унизить Россию или обвинить весь российский народ.
Моим первым чувством было облегчение.
Тимошова взяли под стражу в зале суда. Таков итог истории, которая началась еще в конце 2003.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».